Глава 12. О мира, отвергающий религии. Одним из самых знаменательных последствий всей этой морально-нигилистической установки является то своеобразное практическое миронеприятие, которое служит для непротивляющегося последним и самым надежным убежищем и прикрытием. Это отвержение внешнего мира проистекает, по-видимому, из моральных оснований, но в действительности коренится в смутной и сбивчивой религиозной концепции внешнего мира. Моралист, как уже установлено, ведет жизнь, завернувшуюся в себя, и вследствие этого он оказывается отвернувшимся от всего, что не есть его собственная душа, с ее то греховными, то добродетельными наслаждениями. Понятно, что весь внешний мир отходит для него на второй план и блекнет в своей реальности. Имея в своем внутреннем мире верховную и единственную ценность, добродетельную жалость и жалеющее наслаждение, моральная душа не ценит и не культивирует центробежного уклона жизни. Ей трудно выйти из своей установки и обратиться к внешнему миру. Если она бывает вынуждена брать что-нибудь внешнее, то она соглашается на это лишь постольку, поскольку этот материал имеет характер умилительный, сентиментальный, идиллический. Все же остальное осуждается, отвергается и обрекается на исключение как безнравственное. Именно этим объясняется то обстоятельство, что у Льва Толстого имеются два прямо противоположных воззрения на природу и на человеческое общество, на эти две великие части внешнего мира. Согласно первому воззрению, природа божественна и благодатна. Она создана Богом. Она связана с Ним настолько, что ее закон есть Его закон. Так что религия устанавливает связь человека не только с Богом, первопричиной, но и с вечным бесконечным миром, от него происшедшим. Исполнение этих законов есть исполнение его воли. Этот мир движим любовью, и даже животные живут в нем мирно и не обижают друг друга. Понятно, что и плоть человека, созданная Богом, и вводящая его в состав внешней природы, не осуждается, а приемлется. Человеку дан закон труда и закон рождения детей, смотри примечание 6 звездочек, закон вечный, неизменный. Это закон Бога, воля Бога, пославшего в мир. И женщина, рождая детей, не грешит, а служит Богу. Связь с природой признается прямым условием счастья и добродетели. Трудовое одоление ее стихий является первой и несомненной обязанностью человека. Единение людей друг с другом объявляется высшим благом, доступным людям в нашем мире. Этому идиллическому воззрению на внешний мир, по которому все покоится на любви и насилие не просто не нужно, противостоит второе обратное понимание. Согласно ему, далее цитата, «внешний мир есть мир розни, вражды и эгоизма. Он, далее цитата, лежит во зле и соблазнах. В нем царит неотразимый, далее цитата, закон борьбы за существование и переживание способнейшего. Этот закон руководит жизнью всего органического мира, а потому и человека, рассматриваемого как животное. Это вечный для всего живого закон эволюции, который в то же время противен закону нравственности. Моралист не приемлет этого мира розни, состязания и конкуренции. Этот мир живет вне морали и против морали, движимый естественным, жадным, безжалостным, бесстыдным инстинктом, который ищет наслаждение в грехе, и окаянно грехом наслаждается. Как бы человек ни разукрашивал эту рознь и этот грех, далее цитата, «борьба всегда останется борьбой, то есть деятельностью, в корне исключающей возможность признаваемой нами христианской нравственности. И потому все формы и разновидности этой борьбы людей друг с другом предосудительны и запретны. И хозяйственная конкуренция – развивающая технику и материальную культуру, и борьба, возгорающаяся из-за половой любви, и общественно-политическая борьба за право и за власть. Именно это воззрение на внешний мир, как на среду глубоко противоморальную, ведет к проповеди аскетизма, опрощения и непротивления. Моралист есть существо испуганное и подавленное непомерную, навязчивую, претенциозную реальностью своего тела и его инстинктивных влечений. Эти влечения он переживает как направленные во внешний мир, как наступательные, нападающие. Начиная от борьбы за пищу и кров, за собственность, богатство и власть, и кончая агрессивностью полового инстинкта и его борьбою за обладание. Все это влечет к насилию, все это ставит на путь дьявола и тянет к смертному греху. Все это будет в человеке его животную личность и превращает его в жестокого зверя. Все это идет от внешнего мира и тянет во внешний мир. Все это должно быть сведено к минимуму и в идеале совсем подавлено. Так в природе разлито некое с моралью несчитающееся сладострастие, не только в чуже беспокоящее человека, но живущее в нем самом, и то и дело восстающее в его душе в виде греховной похоти. Эту греховную похоть моралист воспринимает в самом себе как начало зла, как вечно и ненасытно шевелящегося в душе врага добродетели. Понятно, что моральный закон категорически требует его подавления. «Предаваться этой похоти, — далее цитата, — недостойно человека, — смотри примечание звездочка, — унизительно, — смотри примечание две звездочки, — постыдно и грешно. Добродетель требует, чтобы человек жалел человека, а не вел его к греху через стыд и боль, наслаждаясь его страданиями. Добродетель требует целомудрия, полного целомудрия. Вступление в брак, далее цитата, не может содействовать служению Богу и ближнему. Смотри, примечание 4 звездочки. И плотская любовь — это служение себе самому. Смотри, примечание 5 звездочек. Должна быть заменена чистыми отношениями сестры и брата. Пусть прекратится от этого род человеческий. Люди все равно уже свыклись с этой идеей. Одни в порядке религиозного верования, другие в порядке научного прогноза. Рождение детей было бы допустимо для сострадательного моралиста, разве только в том случае, если бы он увидел, что, далее цитата, «все существующие жизни детей уже обеспечены». Аскетически отвергая в самом себе начало плоти и инстинкта как начало внешнее, противодуховное, насильственное и злое, моралист категорически требует, чтобы человек как можно меньше предавался своей телесности, чтобы он свел ее потребности к самому необходимому и вложил всю свою телесную энергию в единственный достойный человека, морально честный и почетный, смотри примечание звездочка, никого не обижающий и не эксплуатирующий физический труд. Смотри примечание 2 звездочки. Трудится только тот, кто работает физически. Всякий иной умственный труд есть мнимый. Это пустословие и обман. Чтобы быть морально на высоте, человек должен забыть всякую распущенность и прикрывающие ее обманы. Он должен упростить жизнь и опроститься. Упростить жизнь надо и внутренне, и внешне настолько, чтобы совсем не возникали ни потребности, ни отношения, уводящие человека в мир насилия. Надо упростить культуру, общественную организацию, хозяйство, обстановку, одежду и стол, исключая и вытравляя отовсюду элемент внешнего насилия и пользования чужим трудом. Надо упразднить собственность на землю, наем и аренду, досуг, необходимые для духовного творчества, власть и законы, половую любовь и роскошь, фабричное производство и деньги, охоту и мясоедение, вмешательство в чужую жизнь и армию, словом, все то, что навязывает человеку внешний, природный и общественный мир. Надо опуститься на тот уровень первобытной простоты, который, далее цитата, «доступен всем людям всего мира, так, чтобы все делали только то, что все могут делать, и всякий обслуживал бы сам себя, не одолжаясь у других и не мешая им делать, что хотят». Именно в связи с этим мироотвержением вырастает и требование воздерживаться от активной пресекающей борьбы со злом. Внешний мир лежит во зле, и в познании его человек крайне ограничен. Поэтому он должен последовательно извлечь из него свою волю, предоставляя совершаться неизбежному. Вопрос о том, пишет Лев Толстой, что я должен делать для противодействия совершаемому на моих глазах насилию, основывается все на том же грубом суеверии о возможности для человека не только знать будущее, но и устраивать его по своей воле. Для человека, свободного от этого суеверия, вопроса этого нет и не может быть. Далее цитата. «Полезно ли, не полезно ли, вредно ли, безвредно будет употребление насилий или претерпение зла, я не знаю и никто не знает». Положим, что злодей занес нож над своей жертвой. У меня в руке пистолет, я убью его. Но ведь я не знаю и никак не могу знать, совершил ли бы или не совершил бы занесший нож свое намерение. Он мог бы не совершить своего злого намерения, я же, наверное, совершу свое злое дело. Что бы ни происходило во внешней общественной жизни, человеку надо помнить, что каждый управляет собою и только собою. Надо помнить это и самому не грешить, а о последствиях не думать, ибо они никогда не могут быть нам доступны. Смотри примечание 6 звездочек. Такова концепция внешнего мира у графа Толстого во всех ее последствиях. Он созерцает мир или как богоустроенную идиллию и тогда отвергает принуждение как абсолютно ненужное, или же он созерцает мир как некое царство страстей, греха и лжи, в котором принуждение, может быть, было бы и нужно, и целесообразно, смотри примечание 7 звездочек, но от которого человек должен именно вследствие этого отвернуться, с тем, чтобы не участвовать в его жизни. Оба эти истолкования внешнего мира связаны одним – отвержением насилия, и, психологически говоря, оба они, может быть, прямо вырастают из моральной потребности отвергнуть его. Насилие не нужно, если мир со всеми его законами благодатно изошел от Бога. Насилие есть недопустимый грех, если мир лежит во зле. Сентиментальный моралист то утешает себя космической идиллией, то бежит от мира, предоставляя его своей судьбе. Однако он ищет успокоение и в бегстве, и, обосновывая правоту этого бегства, как бы в ограждении своей пассивной добродетели и своего внутреннего наслаждения, прикрывается и обороняется ссылкою на волю Божию. Согласно этим успокоительным указаниям, внешний мир, хотя и лежит во зле и соблазнах, хотя и правится безнравственным законом борьбы, тем не менее ведается и Божьей волей. Она состоит в том, чтобы люди жалели друг друга и не думали о том, что из этого выйдет. Надо самому следовать только тем указаниям разума и любви, которые он вложил в меня для исполнения его воли, и предоставить последствия такого делания на Божие усмотрение, ибо эти последствия — суть дела Божия. Это от Бога устроено так, что каждый человек отвечает только за себя, и что никто не имеет ни права, ни возможности устраивать жизнь других людей. Далее цитата. «Дело каждого устраивать, блюсти только свою жизнь. И потому при виде злодейства человек должен ничего не делать, предоставляя согрешившему каяться или не каяться, исправляться или не исправляться, не мешая и не вторгаясь в его внутренний мир, в эту сферу Божьего ведения».